Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, журналисты, бывший советский политзаключенный Александр Подрабинник, автор нашумевшей статьи «Как антисоветчик антисоветчикам», опасается за свою жизнь. Его квартиру пикетируют представители движения «Наши». В своей статье Подрабинник, полемизируя о снятии вывески антисоветской с московской шашлычной с местными ветеранами, писал: «Верно, вы и были вертухаями в тех лагерях и тюрьмах, комиссарами в заградотрядах, палачами на расстрельных полигонах, подлинными героями войны». Подрабинник назвал людей, которые сражались против коммунистов в лесах Литвы и Западной Украины, в горах Чечни и песках Средней Азии. После этой публикации семье Александра Подрабинника начали угрожать. Движение «Наше» пообещало, что жизнь Подрабинника разделится на две части – до статьи и после. О том, санкционирована ли сверху травля правозащитника и журналиста Александра Подрабинника, мы говорим с самим героем разразившегося конфликта Александром Подрабинником, он готов к разговору в прямом эфире, и ветераном правозащитного движения, незарегистрированным кандидатом в президенты Российской Федерации Владимиром Буковским, он у нас на прямой телефонной связи из Великобритании. Первый вопрос Александру Подрабиннику. Добрый вечер, как вы себя чувствуете и находитесь ли вы в безопасности?
Добрый вечер, да, я совершенно в безопасности нахожусь сейчас.
Мы сегодня прочли тревожное ваше сообщение в вашем блоге, оно перепечатано в ежедневном журнале. Что вы имели в виду, говоря о той угрозе, которая нависла над вашей жизнью?
Дело в том, что та компания, которую устроила движение «Наше», это, в общем, есть пропагандистский трюк, это некоторое шоу. И на самом деле у меня есть информация, это не мои догадки или мои предположения, это информация из источника, что на весьма высоком уровне было принято решение любым способом со мной расправиться. И я полагаю, что исполнителями этого решения является не движение «Наше», но они будут такой некоторой имитацией народного гнева, на фоне которой любая расправа будет иметь вот такое какое-то символическое общественное значение.
Вопрос Владимиру Буковскому, он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Владимир Константинович. Напоминает ли вам травля Александра Подрабинника, вашего коллеги, бывшего советского политзаключенного, те компании, которые мы помним, преснопамятные советские времена?
Добрый вечер. Ну, чем-то напоминают. Конечно, тогда эти компании, за исключением начала советской власти 20-х, 30-х годов, тогда эти компании все-таки не доходили до физической вот такой открытой угрозы. В наше время народные массы, как бы, в кавычках, никто не пытался использовать таким образом. Использовали известные молодежные формирования, как то оперативные отряды. Ну, всем было понятно, что они под контролем КГБ. Народные дружины. Это используют в судах иногда, в наших судах, чтобы заполнить комнату суда. Пригоняли якобы народные массы, на самом деле хорошо отобранных активистов партийных и так далее. То есть вот такого элемента якобы самодеятельности все-таки советская власть не допускала, они вообще-то никому не верили, они хотели все четко контролировать, а с этими так называемыми «Нашими», они хоть и являются, так сказать, вполне понятными шакалами Кремля, но уверенности у руководства, что они все сделают без ошибок, видимо, нету. И поэтому тут они допускают такую некую им свободу действия, чтобы она могла прикрыть любые их намерения. Я очень хорошо понимаю, что имеет в виду Саша Подрабинник. Это как бы прикрытие, общественная шумиха, прикрытие под этим шумом, этой дымовой завесой. Конечно, можно совершить любое насилие над человеком и списать это на тех же «Наших». Вот чем они сейчас занимаются.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». О том, санкционирована ли сверху травля правозащитника и журналиста Александра Подрабинника, мы говорим с самим героем разразившегося конфликта Александром Подрабинником. Он готов к разговору в прямом эфире. И ветераном правозащитного движения, незарегистрированным кандидатом в президенты России Владимиром Буковским, он у нас на прямой телефонной связи. Рой Медведев, бывший советский диссидент, ветеран Великой Отечественной войны, противник чрезмерного радикализма.
Я лично знаю Подрабинника, и он иногда склонен к очень резким высказываниям, за которые ему доставалось в советское время. у него вполне естественная и понятная нелюбовь ко всему тому, что связано с понятием там советское или там чекистское или коммунистическое, потому что он человек радикальных немножко взглядов, такого оппозиционного характера. Он участник правозащитного движения, человек очень благородный и много сделавший в этом движении, но никогда не надо оскорблять своего противника. Ветераны имеют полное право протестовать против гостиницы советской, вывешивается звание антисоветское. Но и преследовать Подробенника тоже незачем. Он оскорбил, можно было подать в суд, можно было порицать его через печать. Но зачем преследовать? Чего создавать ситуацию, при которой он скрывается, если ему что-то угрожает?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что о том, санкционировано ли сверху травли правозащитника Александра Подробенника, об этом говорим с самим героем разразившегося конфликта. Он готов к разговору в прямом эфире. И ветераном правозащитного движения Владимиром Буковским. Он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Александру Подробеннику. А допускаете ли вы, что какие-то вот положения вашей статьи, как антисоветчик антисоветчикам, могли все-таки задеть ветеранов Великой Отечественной войны?
Я очень сомневаюсь в этом. И вот почему. Собственно, две причины. Во-первых, никто из ветеранов не высказывал осуждение этой статьи. Это высказывает осуждение кремлевская шпана, собранная в движение наше. Это высказывают, мол, какие-нибудь публицисты, политические, общественные деятели. Но от ветеранов я, собственно, ни одного упрека в свой адрес не слышал. И, собственно говоря, это вполне закономерно, потому что вот так, как говорит Рой Александрович Медведев, это свидетельство того, что люди не читали текст. Они, возможно, перечитывают сообщения об этой статье. У меня в тексте о ветеранах войны вообще нет ни одного плохого слова. Я вообще пишу о них только в одном месте. И пишу о том, что борцов с нацизмом, безусловно, следует уважать. А не следует уважать борцов за советскую власть. Это есть некоторое разделение. Можно спорить, там, правильное или неправильное, но в этой ветеранной войны нет вообще ни одного слова, кроме этого. Значит, это просто чистая демагогия, когда люди выхватывают из текста некоторый отрывок, и там, где речь идет о ветеранах, они говорят, а он говорит о ветеранах войны. Ну, ничего подобного такого в статье не было.
Вопрос Владимиру Буковскому. Вот вы выросли тоже в семье ветеранов войны. Могло ли кого-то оскорбить вот этот вот пассаж из статьи Александра Пинхосовича?
Да нет, конечно. Ну что, это все надуманное, высосанное из пальца. Моя тетка добровольцем ушла на фронт, пробыла всю войну до 45-го года, с первого дня. И она, кстати, большая поклонница Виктора Суворова. Прочитала все его книжки и очень к нему с пиететом относилась. Другой мой хороший друг, ныне покойный, Виктор Некрасов, знаменитый писатель, написавший книгу «В окопах Сталинграда», «Фронтовик». Он одно эссе свое, называвшееся «Размышления у Берлинской стены», так и закончил. Он сказал, мы победили, враг был разбит, победа была за нами, но наше дело оказалось неправое. Вот мнение честных ветеранов. Но я хотел бы заметить, что ветераны, как таковые, возмущаться слово «антисоветские» никак не обязаны. Мне непонятно, почему речь идет о ветеранах войны. Возмутились, как я понимаю, ветераны ЦК. Некий Долгих, бывший секретарь ЦК, и же с ним партийные чиновники, номенклатурщики, которые вообще-то к войне никакого отношения не имеют. Они возмутили слово «антисоветский». Ну как же, они же и были советская власть, и ради этой советской власти они нас и сажали по тюрьмам, и другие преступления совершали. И теперь им, конечно, колет в глаза, когда кто-то говорит «антисоветский». Для них это табу. А военным людям, воевавшим, солдатам, а какая им разница, советский, антисоветский? Они воевали за свою страну. Там же нигде на вывеске не было написано антироссийское, да? Хотя и в этом я не вижу ничего особенного. Ну, обычный эпатаж, мало ли как назовут ресторан. Я уверен, что никакой ветеран войны на это бы не обиделся. А уж на слово антисоветский ветеран войны никак, это никак не связано. Это только ветераны партии могут обидеться. А вот уж, извините, разрешать ветеранам партии наводить цензуру в Москве я бы не позволил.
Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши» и член общественной палаты, теоретически обосновал действия своих подопечных.
То, что сейчас происходит, это клевета и откровенная ложь. То, что сейчас происходит, это просто сознательное нагнетание истерии и увод проблемы. Вот суть и дело. То есть Подрабинин грязно оскорбил ветеранов. Он их оклеветал, всех записал вертуха и так далее и тому подобное. Противопоставил им, как героев, предателей, власовцев. То есть вот так сложилась в настоящее время ситуация. Никакой угрозы ему я не вижу, потому что все находится в рамках закона. Никто не будет его даже пальцем трогать, это совершенно очевидно. Но если он нарушил закон, если ветераны оскорблены, они подадут в суд, и Подрабинник по суду будет отвечать. Так же, как и все средства массовой информации, которые сейчас нагнетают эту истерию. И стремятся представить его жертвой, причем невинной жертвой, каких-то провокационных сил, которые вот пытаются над ним учинить какой-то самосуд или насилие. Никакого отношения к действительности все это не имеет.
Вопрос Александру Подрабиннику. Готовы ли вы отстаивать свою честь и достоинство в суде? Вот будь такова воля вот, активиста движения «Наши», они сегодня сказали, что уже в какой-то суд готовы подать иск.
Ну, разумеется, если они смогут подать в суд, в чем я сильно сомневаюсь, подать иск, разумеется, я приду в суд. Я не могу сказать, что я там буду отстаивать честь и достоинство, это как-то не вполне судебная процедура, но свою юридическую правоту, безусловно, отстоять смогу. В этом нет никаких проблем. Но вы знаете, я полагаю, что они плохо знают и плохо знают закон, и плохо знают предмет, по поводу которого они обращаются. Вот этот комиссар, который сейчас говорил наших, да, он же ведь тоже не читал эту статью мою. Он там говорит о том, что я солидаризируюсь с власовцами, защищаю власовцев. Ну, про власовцев там вообще ни одного слова нету. Ни про бандеровцев, ни про власовцев. Это все гуляет в их коммунячей прессе, все эти выражения. Они друг друга цитируют, и потом рождаются такие сильные эмоции на этот случай.
А когда вы вступали в полемику с Владимиром Ивановичем Долгих, вы понимали, что на больное место наступаете вот некоторые части ветеранов КПСС и ветеранов войны, даже они такие имеют корочки?
Но на больное место ветеранов КПСС, да, я наступал раньше, наступаю и буду наступать впредь. И я полагаю, что членов этой преступной организации следует судить так же, как судили нацистских преступников в Нюрнберге, также должен состояться суд над коммунизмом и, может быть, персонально над деятелем коммунистической партии.
А связываете ли вы свое преследование с тем, что вот вы месяц назад довольно резко выступили в 10-ю годовщину взрывов домов в Москве и учений в Рязани? Вопрос.
Простите, я не слышал.
Ну, месяц назад было десятилетие от таинственных взрывов домов в Москве, учения в Рязани, вы в ряде средств массовой информации высказались по этому поводу, также обвинили спецслужбы. Связываете ли вы вот гонение на себя вот с этим обстоятельством?
Вы знаете, я думаю, что то, что сейчас дана отмашка из вероятности президентской администрации разбираться со мной, это, конечно, результат не последней публикации, вернее, не только последней публикации. Видимо, для них свобода прессы, свобода мнений и высказываний для них совершенно непереносима. Ну, разумеется, когда это нелицеприятные высказывания о нынешней власти или о той истории, которая сегодня пропагандируется властями, релизанной такой мифологизированной истории. Поэтому они стремятся заткнуть рот тем людям, которые говорят то, что властям сегодня не нравится.
Елена Боннер, вдова академика Сахарова и ветеран Великой Отечественной войны, не нуждается в адвокатах, подобных активистам движения «Наши».
Я, как ветеран войны и инвалид войны второй группы, выступаю против тех инвалидов или ветеранов, которые затеяли всю эту историю. Зная Подрабинника 36 лет, считаю его одним из самых честных, самых активных из самых бескомпромиссных правозащитников-диссидентов. На мой взгляд, вся эта история показывает какую-то непроходимую стену внутри общества, между людьми, которые пытаются понять, что из себя была наша история, история Советского Союза-России, и тех, которые защищают не просто старые формы общественной жизни, а ту тиранию, тот тоталитаризм, который пережила страна.
Вопрос Владимиру Буковскому. Проявляет ли, по-вашему, данный конфликт всю глубину раскола российского общества, которое сохранилось еще с советских времен?
Вы знаете, я раскола не вижу. Я вижу нагнетение из Кремля истерии. Попытку сразу же настоять на старой формуле еще чекистских советских времен о том, что коммунизм и Россия – это одно и то же. Советская власть и Россия неразделимы. В то время как одной из задач нашего движения было всегда подчеркивать, что это разные вещи. Есть страна, народ, а есть режим, эту страну поработивший. И вот эту попытку сейчас навязать такую, знаете, слепоту, что ли, мы видим ее не только в эпизоде с Подробинником, мы ее видим и в целом ряде фильмов, и в целом ряде публикаций. И комиссия, так называемая комиссия при президенте из историков в штатском, который нам теперь историю будет переписывать по-сталински. Понимаете, это опять вот и заявление премьера Путина о том, что мы не позволим вот винить Россию. А при чем здесь Россия? Мы не Россию виним. Мы их виним. Господ чекистов, господ коммунистов. Они давили эту страну и уничтожали миллионы наших соотечественников. И им предстоит за это отвечать.
Вопрос Александра Подробинника. Вот сегодня член общественной палаты Павел Гусев заявил, что пока она не будет вмешиваться в ситуацию вокруг вас, но на одном из ближайших заседаний намерена заняться этим конфликтом. Нуждаетесь ли вы вот в таких адвокатах, подобных Борису Якименко, который также является членом общественной палаты?
Вы знаете, здесь ведь речь идет главным образом уже не обо мне. Мне, разумеется, такие адвокаты, как господин Гусев, они мне не подзарез нужны, я бы так сказал. Но здесь речь идет о свободе слова в стране, о возможности журналистов излагать свое мнение и не быть за это под угрозами, не быть за это убитыми. А ведь вся наша последняя история, все последние годы свидетельствуют о том, что журналистов убивают именно за их профессиональную деятельность. Я не буду этот грустный мартиролог сейчас повторять. Мы все знаем, сколько журналистов погибло в последнее время. И я полагаю, что власти хотят сделать такую ситуацию нормальной, обычной. Это террор против страны. Они хотят запугать людей, которые имеют свое собственное мнение, которые хотят его высказывать. Вот этот террор они хотят делать нормой сегодняшней жизни. То, что общественная палата будет или не будет выступать в мою защиту, это вопрос второстепенный. И я, честно говоря, совершенно не удивлен, если они не будут выступать, не будут этого делать. Ничего неожиданного в этом нету. Так же, как и в том, что до сих пор ни одна российская правозащитная организация, ни одна политической партии демократической направленности, ни одна организация в защиту российских журналистов не выступила по этому поводу, даже не высказала своего мнения. А ведь речь идет, повторяю, не о моей персональной судьбе, ну, скажем, не только об этом, она идет и вообще о праве на свободу слова.
Ну, справедливости ради, сегодня Фонд защиты гласности, его председатель Алексей Симонов выступили в вашу поддержку. Вопрос Владимиру Буковскому. Как вы считаете, начала ли власть сводить счеты с активистами движения «Солидарность»? Вот уже известно, что их не допустили ни одного до выборов в Мосгордуму, хотя до этого президент Медведев сказал, что должна быть оппозиция представлена, а кроме этих выборов он никакие другие не мог иметь в виду. Как по-вашему?
Ну, безусловно, идет давление на оппозицию с целью полного ее уничтожения. Это началось не сегодня, мы это видели уже 2 года назад, первые, вот последние выборы в Думу, потом президентские выборы, где уже дошло до анекдотов, как вы помните, просто всех представителей оппозиции разных оттенков, всех сняли с выборов и не дали им пройти. Так что в том, что происходит сегодня в Москве, нового ничего нет. Но просматривается тенденция Кремля уничтожить саму оппозицию как таковую. Просто оппозиционные голоса. Вот чего придрались сейчас к Подробиннику, да? А вот он им надоел.
А вот он был в моей компании, он был в числе тех, кто меня выдвигал, значит, в президенты. Он писал много резких статей. Вот он надоел, вот хватит, вот мы не допустим, вот у них какое мнение. Я должен предупредить этих господ, они плохо играют. Они думают, что им пройдут, сойдут с рук эти бесконечные убийства журналистов. Нет, не пройдут. Вот сейчас мы видим готовящиеся преступления против журналистов. И уже сейчас я, например, постарался предупредить всех в мире, всех, включая все газеты, все телевидения, всех лидеров западных стран, о том, что у них на глазах готовятся преступления. И что, если они будут молчать, они за это разделят ответственность.
Вопрос Александра Подробинника. Считаете ли вы, что вот публичная экзекуция, которую пытаются устроить в ваш адрес, должна послужить наглядным примером для других оппозиционеров, дабы неповадно было?
Я думаю, что это одна из существенных целей, которые они ставят. Я, кстати, хочу принести извинения Алексею Симонову. Я просто не знал о том, что такое заявление есть. Но вот тот факт, что такое заявление появилось, это как раз свидетельство того, что, может быть, нашим властям не удается запугать общество, не удается терроризировать его так, как им бы хотелось. Если общество дает ответ на такие события, то, значит, дело государственного террора проигрывает. И, видимо, не все у них получится.
Вопрос Владимира Буковского. Сейчас в интернете начат сбор подписей в поддержку Александра Подробинника. Как вы считаете, может ли эта кампания стать вот таким публичным, что ли, актом самоорганизации российского общества, мыслящей его части?
Вы знаете, такие события и такие ситуации в прошлом служили как бы для кристаллизации, что ли, настроений. Ведь так, как возникло и развелось диссидентское правозащитное движение? Вот начались аресты 60-х, Синявский и Даниэль, дело Гинзбурга. И вокруг этого кампания протеста сформировалась, а в результате возникло уже и движение. То есть это, безусловно, кристаллизация. Это, безусловно, такой момент, который позволяет развернуться структурам поневоле, просто в процессе кампании в защиту одного из преследуемых. Так что я думаю, те, кто затеял эту кампанию, получат результат совершенно обратный.
Напомню, что журналист и бывший советский политзаключенный Александр Подробинник, автор нашумевшей статьи «Как антисоветчик антисоветчикам опасается за свою жизнь». Его квартиру пикетируют представители движения «Наши». В своей статье Подробинник, полемизируя о снятии вывески антисоветской с московской шашлычной, с местными ветеранами писал: «Верные выбыли вертухаями в тех лагерях и тюрьмах, комиссарами в заградотрядах, палачами на расстрельных полигонах». Движение «Наши» пообещало, что жизнь Подробинника разделится на две части до этой статьи и после. О том, санкционировано ли его травлю сверху, мы говорим с самим Александром Подробинником и ветераном правозащитного движения Владимиром Буковским, незарегистрированным кандидатом в президенты Российской Федерации. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит радио «Свобода». Краткий выпуск новостей. Извините за техническую задержку. Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня вечером приняла резолюцию по ситуации на Кавказе. В документе выражена озабоченность сохраняющимся напряжением и провокациями у границ Южной Осетии и Абхазии. Резолюция осуждает власти России, Южной Осетии и Абхазии за недопущение в регион наблюдателей ЕС. Эстония заявляет, что российский военный самолет во вторник нарушил воздушное пространство страны. По информации военного ведомства в Таллине, Ан-24 в течение 30 секунд летел без разрешения над эстонской территорией, преодолев, как сообщается, почти 1,5 километра. Бывший премьер-министр Норвегии Турбьорн Ягланд избран генеральным секретарем Совета Европы. Голосование состоялось сегодня в Страсбурге, где проходит сессия ПАСЕ. Президент США Барак Обама и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен обсудили ситуацию в Афганистане. После встречи в Вашингтоне Обама заявил, что война в Афганистане – дело не только США, но всего НАТО. Его точку зрения поддержал Расмуссен. Африканский союз, объединяющий 53 страны континента, и некоторые западные государства резко осудили действия гвинейской армии, в результате которых были убиты около 160 человек. Московский окружной военный суд во вторник постановил, что дело о торговле людьми будет рассматриваться с участием коллегии присяжных за закрытыми дверями. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Помню, что о том, санкционирована ли сверху травля правозащитника и журналиста Александра Подробенника, мы говорим с самим героем разразившегося конфликта Александром Подробенником и ветераном правозащитного движения Владимиром Буковским. Он у нас на прямой телефонной связи из Великобритании. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, разделяет возмущение активистов движения «Наши».
Слово «антисоветское» в нашем языке имеет синонимический ряд «фашистское», «предательское». Просто так получилось. В Италии, кстати, слово «фашизм» не является ругательным. А вот, например, во Франции или в Германии или в России, безусловно, ругательное, жуткое, унизительное слово. Например, кстати, себе столовую, закусочное «фашистское» или «кабак антисемитский». Это абсолютно оскорбляет нас. И «фашистское» оскорбляет, «антисемитское», «антисоветское» оскорбляет. Поэтому я думаю, что надо относиться внимательно к языковому и лингвистическому в контексту, в котором мы живем. Антисоветское отношение к нашей истории является миноритарным для нашего общества. И звучит крайне оскорбительно и непонятно. Что касается Подробинок, я думаю, что надо найти просто. Движение «Наши» молодцы. Они выполняют очень важную функцию. Найти Подробинок и разобраться с ним, объяснить ему, что слово «антисоветское» просто по-человечески объяснить. Движение «Наши» должно найти Подробинок и объяснить ему чисто дружелюбно, что слово нехорошее, что он напрасно обвинил ветеранов, напрасно обвинил русских людей, которые проливали столько много крови.
Вопрос Александра Подробенника. Как, по-вашему, осознанно ли действуют молодые активисты движения «Наши» или их координирует кто-то взрослый?
Я думаю, что такой полный резонанс. С одной стороны, готовность этой легкомысленной молодежи засучить рукава и идти бить кого угодно, громить чего угодно. Но, с другой стороны, безусловно, их действия направляются вышестоящими товарищами, которые указывают, кого именно надо травить. Ну, это хорошо слаженная структура, которой все друг другом довольны.
Вопрос Владимиру Буковскому. Вот когда-то движение «Наши» создавалось для борьбы с оранжевыми революциями. Как вы считаете, нашел ли Кремль им другое применение?
Похоже, что сейчас у них как бы появилось второе дыхание, вторая жизнь. Вы помните, в конце президентских выборов 2008 года они как-то потерялись. Оранжевой революции не возникло. А они вот зря готовились, зря деньги проедали. Ну и было такое ощущение, что их скоро распустят. Но оказалось, что нет, они нужны, опричники нужны. И их теперь вот будут использовать для травли отдельных людей. У вас вопрос сегодня о том, является ли это санкционированным сверху. Мне кажется, такого вопроса и нету. Посмотрите, пикет. В Москве, чтобы получить разрешение на пикет, нужно долго-долго ходить в мэрию, пробивать это. Сколько пикетов запретили по поводу политзаключенных, по поводу убийств и убийств журналистов и правозащитников. А тут, пожалуйста, кто-то это разрешил в мэрии. Это значит, уже санкционировано сверху. Если вы простите, у меня в Кембридже какая-нибудь такая вот шпана пыталась устроить у меня перед домом демонстрацию, ну, пришла бы полиция, забрала бы их, отвезла в участок, взяла имена, и на утро бы их вызвали в суд и выдали им штрафы. Вот и все, и весь разговор. Это нарушение вмешательства в внутреннюю жизнь, это законы о privacy, да? И здесь они соблюдаются. Нельзя такие вещи устраивать, понимаете? Ни в одной стране. Можно, если вы хотите протестовать, ну, идите протестуйте перед зданием той редакции или издательства, в котором обидевший вас текст был напечатан. Это, пожалуйста, это общественное явление. А вот лично человека за его взгляды преследовать каким-либо способом запрещается.
Сергей Удальцов, координатор Левого фронта, активист движения «Другая Россия», призывает к общественному примирению.
Вся история последних лет, особенно постсоветских лет, должна уже нас всех была научить, что наконец-то надо, наверное, заканчивать вот эти бесконечные нападки с одной стороны на советское прошлое, с другой стороны нападки на тех, кто стремился в свое время к изменениям той системы, которая сложилась к концу 80-х в СССР и была далека от идеала. Надо все-таки всем вместе строить Россию и двигать ее вперед, и брать все лучшее, то, что было в советское время, добавлять какие-то современные уже находки, технологии. Только так мы можем сегодня, особенно в условиях кризиса, преодолеть вот эту деградацию нашего общества, преодолеть промышленный спад и вывести Россию на путь серьезного развития. А Подробинок здесь не является собой образец поведения, достойного для подражания.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, я хочу сказать, что я читал статью, и поэтому готов говорить, что я ее читал. Мой дед по отцовской линии погиб. Вернее, не погиб, он получил тяжелое ранение и умер от его последствий уже после войны. Но я его не застал, поскольку он умер за несколько лет до меня. Поэтому за что его он, я не знаю. Зато другой дед был коммунистом с 26-го года, комиссаром полка, и закончил войну 18 мая 1945 года. За спиной солдат он не прятался, он получил контузию тяжелейшую во время штурма Днепра, форсирования. Он был одним из первых. Вот. И я уверен, что он как раз воевал за Советскую власть, Советский Союз. Он был убежденным коммунистом. Вот. И статью я читал, там было сказано, что люди, которые за Советскую власть, они недостойны уважения. Так вот, я хочу сказать, что я очень и очень хочу, чтобы автор статьи пришел в суд. Я, конечно, против преследований несудебных, незаконных.
Слово Александру Подробиннику.
Ну, а что же я могу сказать? Я ничего не имею против, скажем, деда и вообще этого человека, и вообще против конкретных людей. У каждого может быть своя тяжелая судьба, и люди разным образом попадали даже и в партию, и там, может быть, в политорганы. Это сложная история. Однако я, обобщая, могу сказать, что есть разница между людьми, которые боролись с нацизмом и которые строили коммунизм в нашей стране. Есть разница между военными ветеранами, которые освобождали оккупированные территории, и теми, которые оккупировали чужие территории, как это было, начиная с 17 сентября 1939 года, и как после окончания войны с Германией в Восточной Европе. Это разные вещи, это разные истории, это разные ветераны. Я, может быть, не взялся бы осуждать конкретного человека, потому что конкретная история всегда тяжела, и не я судья этим людям. Но если говорить об общественном явлении, таких понятиях, как освобождение или как оккупация, то я считаю, что здесь ветеранов надо различать.
Вопрос Владимиру Буковскому. Вот вы вспомнили Синявского и Даниэля. Вот Юлий Даниэль был ветеран Великой Отечественной войны. Можно ли приравнивать, ставить знак равенства между ветераном войны и борцом за советскую власть?
Нет, конечно. Огромное количество русских офицеров, солдат никоим образом не поддерживали советской власти. Они защищали свою страну, на которую напали. Я уже упоминал и свою тетку, и Виктора Некрасова, и отец мой воевал. Правда, жив остался, слава богу. И огромное количество людей, которые воевали не за советскую власть, никоим образом, понимаете? То есть большинство, комиссары, как всегда, они сидели на шее у народа. Они потом делали поддельные фильмы про то, как все бегут и кричат за Сталина, знаете, как там потом флаг водружают над Рейхстагом выбранные, отобранные люди разных национальностей, чтобы показать многонациональную сущность нашей страны. Вот чем занимались комиссары, понимаете? Меньше всего они занимались войной. Конечно, тут приводил кто-то пример, дедушка вот был комиссар, ну что, и были и такие, безусловно. Но армия как таковая никоим образом не воевала за советскую власть. И именно в этом и есть сталинский обман, понимаете? Что в конечном итоге их подвиг, их мужество, их жертвы приписали как бы победоносности советской системы. Вот в этом вся гадость. Это оскорбительно для памяти миллионов и миллионов людей.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я тоже отношу себя к мыслящей части общества, и мне кажется, что ситуация с антисоветской поделила людей на тех, кто уважает историю русского народа, и на тех, кто относится к ней с брезгливостью и неуважением, на тех, кто считает историю советской жизни как нечто черное, и на тех, кто видит в ней нечто и положительное. и на тех, кто воевал и отдавал жизнь за Родину, и на тех, кто наплевал на чувства людей, ветеранов, проживших свою жизнь в СССР. Вот такой вот компот получается, который невозможно заесть шашлыком в этой шашлычной.
Вопрос Александру Подробейнику. Ожидали ли вы, что ваша публикация, а вы автор многих очень острых публикаций, вот так расколет вдруг российское общество и даже властную, судя по всему, вертикаль?
Я, вообще говоря, не ожидал такой сильной реакции. В каком смысле? Я предполагал, что возникнет какая-то дискуссия, возникнет полемика. И ведь, собственно говоря, вот весь этот спор состоит в том, как взглянуть на историю, что мы поднимаем под русской, под советской историей. Во многом это сказывается недостаток информации у людей. Но это вопрос для дискуссии, вопрос для полемики. Но оказалось, что это вопрос идеологический. И идеологический вопрос, он стал идеологическим именно для власти. Власть совершенно нетерпима к тому, что может быть высказано иное мнение. И в этом смысле, да, может быть, наше общество в какой-то степени раскололось. Но я отнюдь не считаю, что в обществе должно быть единомыслие. И, знаете, проект ведения единомыслия в России как бы уже давно такой существует, но в этом нет ничего хорошего. Люди должны спорить, они могут иметь разные точки зрения на политику, на общество, на историю. Их точки зрения должны сталкиваться, но они должны сталкиваться в цивилизованной дискуссии, они должны сталкиваться в прессе, в печати. Между тем, я одну-две статьи видел за все это время, вот после публикации, когда начался этот скандал, где обсуждались бы аргументы, где обсуждалась бы история. Может быть, у меня неправильный взгляд на историю, может быть, у моих оппонентов неправильный взгляд на историю. Это надо выяснять, об этом надо спорить. Но спора-то нету. Вышла идеологическая драма, которая имеет отчетливые репрессивные последствия.
Вопрос Владимира Буковского. Можно ли связать это с тем, что вот в обстановке 70-летия пакта Молотова-Риббентропа и начала Второй мировой войны российская власть так болезненно воспринимает, что попыталась задавить даже критиков внутри своего общества?
Ну, мы точно видим, что направленность сегодняшней кремлевской власти реваншистская. Они никак не могут примириться с тем, что проиграли холодную войну, что рухнул Советский Союз, объявили это геополитической катастрофой, понимаете? Они никак не могут примириться с совершившимся фактом, с тем, что, в общем, большое количество людей, наших соотечественников, осознало, какое жуткое преступление совершала советская власть каждый день своего существования. И теперь они пытаются, используя полуграмотность, невежество молодежи, задурить им голову, показать совершенно обратную сторону, героизировать всех своих шпионов, там, диверсантов и так далее, которые отнюдь не героически себя здесь вели, я вас уверяю. Вот, это идет сознательное промывание мозгов из Кремля. И вызванный резонанс статьей Подробинника, это прежде всего сознательно раздутая реакция Кремля, которая апеллируют к определенной части населения, темной, забитой, неграмотной, готовой идти за Кремлем куда угодно, лишь бы курточку дали или мобильный телефон. Вот такая вот уже шакалы. Это на блатном языке называется шакалье. Вот на это она ориентирована. Я не вижу, повторяю, большого раскола в стране. Я вижу очень небольшую горстку прокремлевски настроенных людей. И остальное население страны довольно равнодушно к этому относится. Я не думаю, что статья Подробинника всколыхнула народные массы от Москвы до самых до окраин. У меня такого ощущения нет. Кстати, сама статья написана достаточно мягко. Я бы ее писал, наверное, даже резче. И поэтому меня немножко удивила эта истерическая реакция про московские шпаны на, в общем-то, обычное выражение мнения. Тут господин Дугин пытался нам объяснить, какое ужасное слово антисоветский. Ну-ка, господин Дугин, объясните мне, как мне было жить 60 лет своей жизни с кличкой антисоветский, которую мне приписал Московский городской суд и КГБ. Это мне было оскорбительно. Ну так пусть теперь за это ответят те, кто это оскорбление мне давал. Правда? Нет, никто отвечать не хочет. Нет таких. А ведь кто-то сажал, формулировал, писал газетные статьи, занимался этой травлей, да? Слово антисоветский плохое. Ну так тогда извинитесь передо мной за то, что вы его ко мне применяли, поскольку меня все-таки реабилитировали.
Виктор Алксинс, бывший депутат Государственной Думы, бывший народный депутат СССР, солидарен с гонителями правозащитника.
Я искренне возмущен этими высказываниями журналиста и считаю, что он очень-очень плохо кончит. Потому что я не хочу быть пророком, но он оскорбил слишком много людей. И за такие вещи надо отвечать. Я не призываю какой-то физической расправе, но то, что он под предлогом свободы слова, свободы мнения, свободы высказывания сказал, тем более стало публично, я бы, конечно, в лучшем случае бы привлек бы его к судебной ответственности, потому что есть вещи, над которыми нельзя издеваться, нельзя поливать грязью, и поэтому все это кончится достаточно печально для него.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Это ж какие вещи нельзя поливать грязью, господин Алкис. Это, наверное, договор о дружбе с Гитлером. Поздравление с объятием Варшавы, с объятием Парижа. Вот чего вы боитесь. Вы боитесь оранжевой революции. Там есть такая организация «Тризуб», которая очень доступно объясняет этим трудящимся шантропе, кто они такие. Поэтому они панически боятся, что будет цветная революция и появятся такие организации, которые им объяснят, кто они такие и как они будут себя вести. У меня родители были, здесь работали, отец был на Второй мировой войне, которую, часть которой почему-то называете отечественной, а остальные вроде бы они отечественные, остальные так дурака валяли. Так вот, мои родители были врагами государственного строя объявлены и воевали во Второй мировой войне, и другие родственники воевали не хуже комиссаров, которых пытаетесь прославить.
Вопрос Александра Подробинника. Вот мы выслушали мнение Виктора Алксинса, он тоже член семьи врага народа. Как вы думаете, почему все-таки часть советского, даже бывшего общества, все-таки осуждает вот ваше заявление?
Я полагаю, что у значительной части нашего общества живет сознание имперской униженности, и раньше у них были какие-то предметы гордости, ну, если не за себя, не за свои достижения, то за историю, за мифы, была возможность гордиться, их подпитывали, советская пропаганда подпитывала их этими настроениями, а в последнее время они потеряли такую возможность. Ну, все-таки, не будучи людьми, способными что-то делать самостоятельно, хотя бы анализировать самостоятельно события и текущие, и прошедшие, они пытаются возродить некоторые мифы, которые будут греть их сердце. Ну вот миф о великой победе, безупречной, благородной, чистой, в которой не было ничего отрицательного, в которой не было оккупации территории в 1939-1940 году, в которой не было оккупации в Восточной Европе. Вот этот миф греть им сердце, они за него цепляются, и поэтому всячески пытаются откреститься, отказаться и осудить любое мнение, которое идет вот вразрез с этим мифом. Я думаю, что поэтому...
Вопрос Владимиру Буковскому. Вот несколько лет назад такую же травлю движение «Наше» устроило тогда еще «Идущие вместе» в отношении писателя Владимира Сорокина. Пытались выдавить его в политическую эмиграцию. Как вы считаете, повторяется ли подобная же тактика?
Ну вот похоже, что для этого теперь так называемые «Наши» будут использоваться для конкретной травли конкретных людей, для, как вы говорите, выдавливания их за рубежом. Это, между прочим, крайне опасная и очень недальновидная политика Кремля. Вот тут господин Дугин говорил, правильно, надо с Подробинником разобраться. А если я приду к нему разбираться за его взгляды со своими товарищами, ему это понравится? Что ж, мы теперь будем решать идеологические, философские, исторические вопросы кулаками? Мы будем заниматься травлей друг друга? То и нужно, для того и нужны такие статьи, какую написал Подробинник, чтобы мы могли нормально, как нормальные люди, рассуждать о своем прошлом, спорить о нем, находить истину, смотреть документы. А грозиться кулаками, ну, мы тоже можем. И если Кремль начнет использовать эту шушеру в качестве, я не знаю, домкомов, там, и, как это было в начале революции, в качестве расправы, черни, которая бы расправлялась с отдельными людьми, ну, народ на это ответит адекватно. И будет это хорошо. Ну, вот вы получите гражданскую войну.
Отец Глеб Якунин, бывший советский политзаключенный, бывший депутат Верховного Совета России и Государственной Думы, считает травлю правозащитников знаковым явлением.
Неадекватный и непропорциональный наезд новых хунмебинов на моего старого друга по зэковским советским временам 80-х годов. Он был замечательный тогда зэк, очень стойкий. Явление, безусловно, знаковое. И я бы сказал, тренировочное даже. Ситуация на вершине вертикали власти вот в последние дни даже резко обострилась после свежей перезарядки президента Медведева, который съездил на Запад, и пробившего дырку, ну, окно нельзя сказать, пока дыру в Европу, и готова бороться с коррупцией. И в случае победы зреющего ГКЧП, врагов нового курса, судьбу Александра Подоробейника в худшем варианте должны разделить ведущие правозащитники, ну и руководители политической оппозиции. Но я бы по-церковному сказал, до сему вновь никогда не бывать.
Вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня не вопрос, у меня маленькое мнение. Я в свое время, сравнительно недавно, общался с послевоенным поколением Германии. Так они настолько искренне, настолько внутренне полностью не приемлют и отвергают вот этот фашистский строй, что эти вопросы о том, как они к этому относятся, они даже эти вопросы не понимают. У нас же, вот если бы у нас была проведена соответствующая работа, у нас же население было в советское время точно так же обработано. Если сейчас многие, к сожалению, люди искренне приветствуют вот старый советский строй и так далее, это просто от того, что они не просветились соответствующим образом. Так вот, власти бы надо в этом отношении работать. В этом состоит настоящее покаяние. Спасибо.
Вопрос Александру Подробейнику. Вот отец Глеб Якунин сравнил вашу травлю с окончанием оттепели. Как вы считаете, может ли это стать вот в один ряд с делом ЮКОСа вторым и подобными процессами?
Не знаю. Я не оракул, я не предсказатель. Мне трудно судить об этом. Я не хотел бы, чтобы какие-то события становились такими знаковыми и поворотными. Я бы предпочел, чтобы наше общество постепенно демократизировалось, постепенно просвещало, становилось мягче, гуманнее и юридически, в правовом смысле образованнее, более просвещенными. Но, к сожалению, российская история – это череда бунтов, контрреволюций, переворотов. И я боюсь, что это наш рок, и, может быть, так будет повторяться и впредь.
Вопрос Владимиру Буковскому. Как вы считаете, прав ли Глеб Якунин, говоря, что вот на деле Александра Подробейника, как на пробном камне, борются какие-то идеологические группировки в Кремле?
О, я не берусь это судить. Вы знаете, нам про борьбу в Кремле рассказывали столько десятилетий, и все это оказалось полной чепухой. То ястребы и голуби, то консерваторы и реформаторы. А я потом посмотрел все эти протоколы заседаний Политбюро, да никаких у них там споров не было, и разницы никакой не было. У них могла быть разница чисто техническая, вот у этих ветеранов, так называемых, да, КПСС. Сослать Солженицына в Оймякон, или отправить его в Германию. Вот сидит Политбюро, все эти долги и прочие товарищи, и обсуждают. Вот все, никаких разногласий идеологических и даже политических у них никогда не возникало. Я не верю в какой-то спор, ссору в Кремле сегодня. С моей точки зрения, господин Медведева назначили президентом, как мы видели, его никто не выбирал, его назначили. И назначили на ограниченный срок. Как человек, которого никто не выбирал, у которого нет своей политической базы, он не может иметь никакой самостоятельной политики, ему не на кого опираться. И поэтому он просто делает то, о чем они договорились с его подельником. Вот раскинули на пальцах, ты будешь либеральнее, я буду жестче. Этим легко разводить Запад. Запад глупый, он все скушает. Он и голубей с ястребами проглотил, ну и это проглотит. Понимаете, это как бы удобная отговорка для тех, кто никак не хочет сопротивляться злу. Всегда можно сказать, ах, мы помешаем голубям, вот, и поможем ястребам. Это известная все игра. На самом деле они ничем не отличаются от, знаете, есть такой прием, злой и добрый полицейский при допросе. Один кричит и грозится убить, а другой предлагает все мирно решить, только чтобы человек во всем сознался. Вот примерно такая, знаете, вот поведение кремлевское сегодня, вы уж извините за то, что я
Но мне всегда, мне кажется, что они никогда не заходят дальше мудрости лагерного кума. Вот поведение всей этой кремлевской ГБшной, значит, свары, оно абсолютно точно повторяет поведение лагерного кума. Как завербовать, как расколоть, как замазать, дискредитировать. Никаких других у них просто нету планов, затей, перспектив. Вот все, что они делают.
Вопрос Александра Подробейника. Вот вы называете вот, деятельность наших имитаций, народного возмущения. Можно ли ожидать подобной же отмашки сверху и прекращения травли в ваш адрес?
Я думаю, что много зависит от того, какова общественная реакция. Если что-то может остановить, то власть – это только общественная реакция. И тот факт, что общество каким-то образом, ну, все-таки высказывает свое мнение и высказывает осуждение развязанной кампании против меня, свидетельствует о том, что оно может добиться определенного успеха. Вы знаете, я каждый день получаю десятки писем поддержки, письма благодарности, письма пожелания держаться. В общем, я думаю, что не все потеряно, не все потеряно у нас.
Вопрос Владимиру Буковскому. Можно ли рассчитывать на солидарность международного правозащитного движения с Александром Подробейником?
Да, безусловно. Я думаю, что все поняли. Еще одного убийства журналиста, как было с Политковской и с Демировой, мы не допустим. Это в любом случае будет стоить российским властям, кремлевским, очень дорого. И пусть они не ошибаются в этом. Им нужно готовиться к этому. И лучше отменить это сейчас. Потому что реакция будет чрезвычайно сильной.
Большое спасибо моим обоим собеседникам. Напомню, что журналист и бывший советский политзаключенный Александр Подробейник, автор нашумевшей статьи «Как антисоветчик антисоветчикам», продолжает опасаться за свою жизнь. Его квартиру пикетируют представители движения «Наши». В своей статье Подробейник, полемизируя о снятии вывески антисоветской с московской шашлычной с местными ветеранами, писал: «Верные вы были вертухаями в тех лагерях и тюрьмах, комиссарами в заградотрядах, палачами на расстрельных полигонах». Движение «Наши» пообещало, что жизнь Подробейника разделится на две части – до статьи и после. О том, санкционирована ли его травля сверху, мы говорили с самим Александром Подробейником и ветераном правозащитного движения Владимиром Буковским. Он был у нас на прямой телефонной связи из Великобритании. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».